Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с интернет-порталом «Иисус». С вами Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы, как всегда, постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего 19-го воскресенья после Пятидесятницы и наступающей Седмицы. Но мы обычно стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и из Евангелий, которые будут читаться завтра в храме за литургией. Тот отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, который будет читаться завтра, мне кажется, требует некоторого пояснения. Для начала хотелось бы просто небольшую справку для радиослушателей, когда и для кого апостол Павел писал эти слова, которые завтра прозвучат.
Ну, эти слова, как вы, Марина, справедливо сказали, были адресованы Коринфской общине, и апостол Павел здесь несколько важных тем соединяет. Он в предшествующем контексте, в предшествующих словах рассуждает о том, чем вообще можно хвалиться. И мы знаем, что апостол Павел подробно разным общинам, которым он писал, излагал учение о благодати Божией, о том, что мы спасаемся по любви Бога, мы спасаемся даром, а не за свои заслуги. И он говорит, что по плоти нам хвалиться нечем. И он говорит о том, что если бы было основание хвалиться по плоти, если бы он мог хвалиться там, делами закона или происхождением, то у него было бы особое преимущество для этого. Если бы он мог хвалиться своими страданиями, то, опять же, он много претерпел за Христа. Но он говорит, что в наших собственных делах нет оснований для того, чтобы гордиться этим или чтобы на это надеяться. То есть вот эту его мысль нужно понимать в контексте того, что и спасаемся мы по милости Бога, и мы куплены дорогой ценой, ценой Христа, ценой Сына Божьего. Вот эту мысль апостол Павел доносит в разных контекстах до нас. Но при этом он находит важным для своих читателей, община Коринфская большей частью состояла из язычников, то есть когда апостол Павел пишет в Рим, он там пишет одновременно иудеям и язычникам, и одним объясняет одно, другим другое. У него была очень такая трудная задача, ему нужно показать роль закона, показать роль язычников в церкви, и этим двум разным группам людей объяснить в одном письме все, что их волновало. Когда он к Коринфянам обращается, он в первую очередь пишет в этом послании, одновременно указывает, как бы, чтобы их приободрить, чтобы своих слушателей вдохновить, он говорит им о том, что Бог уготовил любящим его. То есть не только о том, какую ценою мы спасены, но и то, что нас ожидает. И он находит нужным рассказать о своем духовном опыте, который он пережил. Ну, вообще, вот мы знаем, и мы в передаче «Седмица» говорили неоднократно, что апостол Павел ведь и призван был как апостол в духовном опыте. Христос явился ему на пути в Дамаск, и апостолу Павлу нужно было доказывать, что это призвание подлинное. Казалось бы, кто может это проверить? Вот он на это делал упор. А здесь было еще одно ему явление, когда он был вознесен до третьего неба, пережил вот этот опыт мистического единение с Богом. Но слово «мистический» часто пугает православных христиан, но, в общем-то, слово «мистикос» имеет почтенную историю именно в христианской традиции. И он рассказывает в третьем лице, в самом деле, чтобы не хвастаться тем, что он это восподобился, что этот опыт он имел, и что все христиане этого тоже сподобятся. Если они будут следовать за Христом, они могут этого удостоиться. То есть, с одной стороны, он должен на свой опыт опираться, а с другой стороны, он не хочет хвастаться. Апостол Павел показывает, что он не с хвастовства это делает, а именно для того, чтобы показать благость Божию своим слушателям.
Отец Федор, вот мне кажется, что тут есть о чем поговорить, потому что мы часто общаемся общаясь с друг с другом на приходе, с какими-то людьми, которые интересуются, что-то у нас спрашивают, мы очень часто апеллируем к собственному опыту. Но невозможно постоянно цитировать только какие-то изречения святых отцов. Естественно, что-то мы хотим объяснить людям, которые интересуются, вот как мы объясняем те или иные духовные явления в нашей жизни, мы начинаем рассказывать о себе. Вот имеем ли мы на это право?
Ну, вы знаете, в этом мы подражаем апостолу Павлу и апостолу Петру. Отрывок, который мы сейчас комментируем, апостола Павла, он очень знаменит и всем известен. А отрывок из Петрова послания, который читается на преображение, он так нами не понимается. А ведь апостол Петр говорит о том, что устоять в том звании, в котором вы призваны, вы сможете, если будете опираться на то, что я вам рассказываю о том, каково было на горе преображения. Понимаете, вот это удивительный отрывок совершенно. То есть получается, что и Павел говорит о том, что передать нельзя, он говорит, нет глаголов земных, чтобы изречь то, что я там слышал. И, конечно, наш опыт земной, как он может быть связан с тем, что апостолы, опрокинутые вот этой благодатью Божией, видели на горе преображения. Но, тем не менее, мне кажется, что это очень важно. Мы вспоминаем слова владыки Антония Блюма, да, о том, что никто не может уверовать, если не увидит отблеск Царства Божьего в глазах какого-то человека. То есть все-таки сегодняшний отрывок говорит, что апостол Павел тоже понимал, что Царство Божие, оно должно быть явлено хоть чуть-чуть, хоть краешком, но из своего опыта. Когда ты видишь человека, уповающего на Бога в беде, когда ты видишь человека, христианина, радостного, светлого, когда ты видишь молящегося человека, тебе хочется быть радостным, светлым и молиться. А то, что потом открывается, да, будет открыто. Вот, например, у Макария Великого, у него есть рассуждение о молитве. Он говорит о каких-то вещах, может быть, даже подготовительных, а потом говорит, вы знаете, братья, вот если вы пойдете этой дорогой, то вы так много узнаете того, о чем я сейчас вам не могу сказать пока, потому что это только опытно познается. Поэтому, действительно, мы обречены ссылаться на свой опыт, и, может быть, и не надо этого так бояться. Говорить о том, как нам открылась любовь Божия. Мне в этом отрывке апостола Павла, вы знаете, немножко о другом скажу, меня всегда поражает. Вот у него было вот это жало в плоти, ангел сатанин, да, считается, что это было какое-то тяжкое заболевание, скорее всего, связанное с глазами, потому что в одном из посланий он говорит, что вы готовы были из любви ко мне даже свои глаза бы мне отдать, если бы это было возможно. Вот, а теперь смотрите, он говорит, 3 раза я молился, чтобы Господь от меня это отнял. Вот когда у нас болит, да мы Богу докучаем по 40 раз в день этим. Господи, сделай так, сделай так. Апостол, опоясание которого исцеляло, да, через которого тысячи людей исцелялись от неисцельных болезней, он только 3 раза об этом помолился. И услышал Божий ответ, успокоился, понимаете, и принял, что вот этот крест, вот эта болезнь с ним останется, да, и он знал для чего, чтобы я не превозносился, потому что чем больше дары, тем больше опасность. То есть он понял, да, сила моя, услышал он слова Христова, в немощи совершается. Вот. И продолжил дальше трудиться вот в этой немощи, с силой Христовой. Такая для нас наука, принятие воли Божией о нас, очень существенная, вот если на это обратить внимание.
Но отрывок из Евангелия, который будет читаться завтра, Евангелие от Луки, 6 глава, он очень хорошо всем известен, потому что очень часто цитируем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность. Этот отрывок очень часто по разным поводам цитируется и в проповедях, и в толкованиях, и часто звучит даже в каких-то светских статьях, в светских выступлениях. Но мне хочется здесь вот напомнить, как об этом говорил святитель Феофан Затворник. Он писал: «Легко сказать «люби», но нелегко достигнуть в должную меру любви. не совсем ясно и то, как этого достигнуть. Потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими пояснительными правилами. «Люби как самого себя, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная. Ибо есть ли мера любви к самому себе? И есть ли добро, которого не пожелал бы себе, кто от других? Между тем, однако, это предписание не неисполнимо. Вот то, что говорит святитель, что это не неисполнимо. Когда читаешь Евангелие, периодически ты себя ловишь на том, что да, это прекрасно, это великолепно, это так высоко, что я не понимаю, каким образом я лично могу этого достичь в собственной жизни. И вот мера предложенная в том евангельском отрывке, который мы услышим завтра в церкви, она тоже повергает в недоумение. Как?
Вы сказали, что слова о том, как хотите, чтобы с вами поступали люди, вы поступаете с ними, часто употребляются и в каких-то светских текстах. Да, это так, потому что так называемое нравственное правило — это общеизвестное, общечеловеческое правило. Оно исполнимо. Тяжело, но исполнимо. А евангельский призыв, он больше этого правила. Вот. И многие евангельские призывы неисполнимы в принципе. Например, «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Ну, это никто не может даже приступить к исполнению, да. Вот. Но, тем не менее, вот это направление становления души, направление развития, и в этом бесконечное подобление Богу, это то, к чему нас призывает Христос. А слова, которые вот мы сейчас процитировали с вами, давайте немножко к ним отнесемся по-другому. Не просто как к какой-то разметке, за которую заступать нельзя, а как к обетованию Божьему. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Что посеет человек, то и пожнет. Сей добро, помогай другим людям. И есть надежда, что оно к тебе вернется. Не всегда, не обязательно, не прямо, через других людей, по-другому. Но Господь вернет тебе то, что ты сеешь. И меня однажды поразил рассказ, который есть у такого покойного человека, Арцебушева, недавно умершего, более 100 лет он прожил. Умер он уже монахом Серафимом. Он рассказывал о вышедшей из заключения русской монахини, которой некуда было деваться, потому что не было ни места прописки, ни места житья, ни денег. И она вспомнила, что до заключения ее звали в Среднюю Азию, в одну из столиц среднеазиатских республик, и что там ее могут разместить. Она приехала на последние деньги туда, оказалось, что женщина, которую ее звала, уже давно умерла, ее нету. И вот она стоит на вокзале, денег нет. А обещали ей помочь, потому что она очень той женщине помогла. Она спасла ее жизнь фактически. Вот она идет в единственный в городе русский храм, и там ей говорят: нет, да, такая вот была, но она умерла давно. А что? А, ну, давайте жить у нас. И всю оставшуюся жизнь она живет там при храме, она трудится, она совершенно этим счастлива, ее покоят, она там умирает, ее там хоронят. Вот, то есть посеянное во имя Господа Иисуса Христа добро возвращается к человеку Божьей волей, Божьим промыслом. Давайте на это тоже надеяться. И об этом смысле этих слов тоже с надеждой не забывать.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда по субботам, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». Вот погружение в евангельские времена, в евангельскую историю на этой неделе у нас особенно глубокое, поскольку мы будем вспоминать двух апостолов из числа 12 первых учеников Христа, апостола Фома 19 октября и апостола Иакова Алфеева 22 октября. То есть у нас вся неделя такая глубоко апостольское получается. Что касается апостола Фомы, то о нем, с одной стороны, вроде как все слышали, даже неверующие люди, по крайней мере, вот вошедшее в обиход выражение «Фома неверующий» известно всем, хотя не очень, многие не очень понимают, что, что это означает. Кстати, и среди верующих тоже очень много людей, которые этого выражения не могут объяснить, почему, собственно говоря, он неверующий. Если обратиться к евангельскому тексту, к тем местам в Евангелии, где о Фоме говорится и вспоминается, то он как раз один из самых, мне кажется, безусловно и безоглядно верующих, потому что еще до Пятидесятницы, до схождения Святого Духа, до того, как у апостолов открылось понимание, что, собственно говоря, произошло, он был готов просто пойти за Христом вплоть до его смерти, полностью разделить его путь. Мне кажется, это достаточное свидетельство того, что он верующим был всегда, или я ошибаюсь?
Ну, меня всегда удивляло то, что он называется Фома-близнец. То есть был брат, о котором никаких следов нету в Евангелии. Соответственно, он уверовал, а брат не уверовал. Не пошел за Христом. Хотя если брат, допустим, умер в раннем детстве, то об этом близнеце бы забыли все. Вот это очень, очень интересно. Все-таки Фома действительно откликается на призыв Христов, а брат его, скорее всего, нет. Но все-таки, когда мы говорим о неверии Фомы, нам надо взглянуть на тексты Фомина «Воскресения», и с удивлением мы видим там слова «о доброе неверие Фомино». Неверие Фомы — это не упрек. Он промыслом Божиим не присутствовал при первой встрече апостолов с воскресшим Христом, и он не мог в это поверить, пока не убедится. Почему? Потому что если Христос воскрес, то вообще теперь все по-другому, понимаете? То есть больше не надо бояться смерти. Смерть уже не владеет так. Вот этот самый страшный кошмар, который висит над каждым человеком и над всем человечеством, он более не такой страшный. Над ним есть победа, и их любимый учитель победил смерть. И если это случилось, то все должно быть другим, и Фома должен быть другим, и в этом надо обязательно убедиться, понимаете? Вот мне кажется, что его... вот это в кавычках неверие, оно как раз от желания точно удостовериться в том, что Христос воскрес. И оно не, это не упрек ему, понимаете?
Вот удивительно то, что вы говорите, созвучно тому, что писал митрополит Антоний Блюм. Он писал, как Фома мог поверить, что воскрес Христос, когда единственное свидетельство о его воскресении было в том, что эти ученики ликуют, радуются, и однако остаются теми же самыми людьми, не изменившимися, ничем не отличными от того, чем они были раньше». И Фома уверовал потому, что во Спасителе было сияние вечной жизни. Так объяснял это митрополит Антоний Сурожский.
Да, Фома же ведь, согласно Евангелию, не стал касаться ран. Хотя он говорил, что если я не вложу руку буквально, да, не почувствую вот этого, то я не могу верить в это. Но когда он увидел Христа... в другом уже теле, в ином, в воскресшем теле, которое проходило дверями затворенными, да, вот он сказал: «Господь мой, Бог мой», да, и он исповедовал, что он уже верует, ему не нужно было уже верить, потому что он видел Христа таким, каким он являлся по воскресении своем.
Максим, а каким остался апостол Фома в истории?
Здесь очень много хочется сказать, и не знаю, с чего начать, но апостол Фома очень почитается сирийскими и индийскими христианами. Ну, в общем-то, индийское христианство тоже оно связано с сироязычным христианством. Исторически апостол Фома по преданию проповедовал в Северной Месопотамии. И, соответственно, сирийские церкви очень почитали его наряду с апостолом Аддаем, апостолом Фаддеем. И по преданию в Эдессу были мощи апостола Фомы перенесены из Индии. И известные деяния Иуды Фомы, которые представляют собой текст апокрифически описывающий его проповедь. Почему Иуды Фомы? Вот отец Федор сказал, что апостол Фома — это близнец. И действительно возникает вопрос, чей это близнец? И что стало тем человеком, с тем человеком, чьим братом он был? И вот в сирийских христианских общинах возникло предание, что он был близнецом самого Христа. И, кстати, слово «Фома» само значит «близнец», «Ома» — это близнец по-арамейски, то есть это не его имя, это его прозвище. И в сирийской традиции, согласно сирийской традиции, его настоящим именем было Иуда. То есть помимо Иуды Искариота и Иуды Яковлева, с этой точки зрения, был еще один Иуда, которого вот звали близнецом. И тоже много преданий с этим связано, что он был похож на Христа, и их путали как-то. Но этот текст легко найти в сети, вот он не имеет признания православной церковью, и там много материала с православной точки зрения, имеющего сомнительную достоверность, но текст крайне интересный. Вот, то есть с именем святого Фомы связывается проникновение христианства в Месопотамию и дальше в Индию. И там, конечно, очень увлекательные рассказы, как в Индии он проповедовал, и в Индии же он претерпел мученическую смерть за Христа. То есть вот то, что до нас доносит евангелист Иоанн, это его фразу удивительную «пойдем, и мы умрем вместе с ними». Фраза удивительная, потому что мы знаем, что апостол Петр, когда от Христа слышит предсказание о его смерти, он ему противоречит, он хочет его уберечь, он говорит: «Господи, пусть этого с тобой не будет». Там в сирийском тексте стоит слово «хас», «не дай Бог, Боже упаси», только бы это было не так. А Фома, не имея очевидно представления о воскресении Христа, не понимая предсказания о воскресении, он готов идти на смерть. И он таки прошел этим путем и претерпел мученическую смерть за своего учителя.
Но на этой неделе мы будем вспоминать еще апостола, о котором очень мало знаем, апостол Иаков Алфеев. И мне кажется, тут вполне уместно рассказать подробнее о том, о чем повествует предание, поскольку достоверных исторических документов практически не осталось об этом апостоле.
Действительно, Иаков Алфеев – это фигура загадочная, но этим и примечательно, что, с одной стороны, он относится к кругу ближайших учеников Христа, с другой стороны, мы про него практически ничего не знаем. И возникает даже в традиции, даже не путаница, а вот скорее вопрос, повод для сомнения, когда упоминается Иаков, братом которого является Иуда, автор послания Иуды Соборного, это Иаков Алфеев, или это Иаков, сын Иосифа, который был братом Иисуса Христа по плоти, через его нареченного отца. И вот скорее склоняются исследователи к тому, что именно Иуда, брат Иакова, сын Иосифа, был автором этого послания, а не брат Иакова Алфеева. Вот, или упоминается Иаков, который был председателем собора апостольского в Иерусалиме, описанного в 15 главе книги Деяний. Но тоже, как считается, речь идет об Иакове, сыне Иосифа Обручника, который был епископом Иерусалима, который был главой Иерусалимской общины и в этом смысле имел непререкаемый авторитет. Но вот то, что мы про Иакова Алфеева мало что знаем, это многому может нас научить, потому что вот мы говорим часто, что апостолы были людьми не книжными, не учеными, что Христос призывал к себе людей, которые в обществе считались не столь значимыми, но вместе с тем для нас-то апостолы – это герои, для нас-то апостолы – это люди, которые, по словам Иоанна Златоуста, сделали то, что Платон и другие греческие философы не могли сделать, которые перевернули сознание целой империи, то есть для нас это люди, все равно сделавшие великое. А когда мы видим апостола, вот ближайшего ученика Христова, про которое Евангелие до нас тоже ничего не доносит, то есть в первом поколении христиан их имя тоже было не на слуху, но вместе с тем это человек близкий ко Христу, призванный Христом зачем-то. Вот для нас это действительно большое утешение, что Бог нас принимает и за наши дела негромкие, о которых Он сам только знает, или скорее чаще и без дел принимает нас вовсе. Вот, но если говорить о предании, о том, как апостол Иаков дальше провел свою жизнь, то упоминается, что он проповедовал в городе Газа, упоминается, что потом он проповедовал за пределами Палестины, и он в Египте мученически закончил свою жизнь, как считается, незадолго до падения Иерусалима в районе 63-го года.
Но удивительно то, что вот при жизни Христа такой незаметно следовавший за ним ученик, и скорее помощник других учеников, все-таки стал проповедником. То есть этот путь не заказан никому, я так понимаю.
А давайте попробуем понять, что это значит для нас сегодня, да? Все-таки мы из книги «Деяний», из «Послания апостольских» знаем несколько громких имен: Петр, Павел. А то, что евангельское благовестие распространилось по всей империи, это результат труда тысяч и тысяч людей, христиан нескольких поколений. И в книге «Деяний» говорится о том, что после гонения, которое было на христиан по смерти Стефана, архидиакона, христиане шли и возвещали, все возвещали благую весть. И в разделении служений, первоначальном разделении служений христиан, есть такое понятие, как «благовестник». Когда в акафисте Евстигнана Златоуста мы читаем о том, что ты добро управил дело благовестника, мы понимаем, что он откликнулся на призыв Божий учить Евангелие других людей и решил потрудиться, и потрудился еще как, мы знаем. А мы что можем? Мы можем брать Евангелие и проповедовать. Мы почему-то считаем, что это должны какие-то другие Петр и Павел делать, понимаете? А мы этого как бы не должны. Вот мы боимся благовестия. У нас оно отнято, и мы немы в этом смысле. А это неправильно, так не должно быть.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».